Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Дорогие слушатели Радио «Вера», здравствуйте. Это программа «Светлый вечер». Здесь в этой студии Лиза Горская.
И Алексей Пичугин.
А в гостях сегодня у нас историк, публицист, журналист, переводчик Мигель Паласио. Мигель, здравствуйте.
Здравствуйте, спасибо за приглашение.
Наше досье.
Мигель Паласио родился в 1984 году в Москве. Окончил исторический факультет Московского педагогического государственного университета и Николо-Угрешскую духовную семинарию. Обучался в аспирантуре Института Латинской Америки Российской академии наук. Сотрудничал с рядом российских периодических изданий. Работал в посольстве Колумбии в России. С 2009 года сотрудник секретариата по делам дальнего зарубежья отдела внешних церковных связей Московского патриархата. Преподает в общецерковной аспирантуре и докторантуре имени Кирилла и Мефодия. Руководитель учебно-методического управления и заместитель заведующего кафедры внешних церковных связей. Автор ряда статей и очерков по истории и культуре Латинской Америки и о российско-латиноамериканских отношениях.
Сегодня тема нашей программы – православие в Латинской Америке. Мы все представляем Латинскую Америку как такую часть света абсолютно католическую. Православных церквей, ну, понятно, что они там есть. Естественно, у нас сейчас православные храмы и Русской православной церкви, и других поместных церквей есть практически в любой стране мира, если уж не совсем где-то далеко. И в странах Латинской Америки, конечно же, православные церкви есть, и мы об этом знаем. Но все равно представляем это как абсолютно вот католическую территорию. Поэтому интересно, кто же прихожане православной церкви в Латинской Америке, и вообще как туда проникло провосточное христианство.
Православная церковь в латиноамериканском регионе – это церковь эмигрантов изначально, хотя сейчас и среди коренных жителей региона есть православные верующие. Впервые о православии, о восточном христианстве на латиноамериканской земле, а именно в Аргентине, в Бразилии, по большей части, узнали в середине XIX века, когда туда стали проникать эмигранты, во-первых, из стран Ближнего Востока, которые бежали от османского ига и вообще от притеснения со стороны мусульман.
И а так, когда это было?
Это были 50-е, 60-е годы XIX века. Это, вспомним, это русско-турецкая война, да, это сирийцы и ливанцы, которые находились под сильным давлением со стороны мусульманского большинства в своих странах. И помимо них жители, так скажем, современных Балкан, условно говоря, можно обозначить, которые также во времена существования Османской империи сталкивались с серьезными проблемами вероисповедания. Это далматы, хорваты, сербы.
Угу. И, соответственно, ну, получается, что это ведь далеко не все прихожане именно русской церкви. Если туда перемещались люди с Балкан, соответственно, там как-то это все по местными церквями делилось.
Да, это я говорю именно о зачатках, о первом, самом первичном этапе существования православной церкви в Латинской Америке. Когда все больше и больше в Аргентине стала образовываться православная диаспора, то есть к концу 80-х годов XIX века, естественно, православные эмигранты задались целью иметь свой собственный храм и священника, который бы их духовно окормлял. Ну, у наших слушателей может возникнуть вопрос, а почему Аргентина? Да, все-таки Латинская Америка – огромный регион, и почему именно в Аргентине обосновалось такой большой анклав православных верующих? Ну, во-первых, Аргентина – это исторически одна из самых белых стран Латинской Америки. Белых в том смысле, что, вы знаете, латиноамериканская народность исторически, да, она формировалась из индейского компонента. В большинстве стран региона, которые даже окружают Аргентину, Перу, Боливия, Эквадор, та же Бразилия, значительное население сохранило вот эту индейскую компоненту. Довольно большое количество смешанного населения, метисов, мулатов, самбо. Метис – это человек европейско-индейского происхождения, мулат – европейско-негритянского и самбо – индейско-негритянского. То есть все компоненты слились тех этносов, которые волею судьбы оказались на латиноамериканской земле. Сначала были индейцы, потом в конце 15 века пришел Колумб с конкистадорами, появились европейцы. Через какое-то время европейцы стали завозить негров-рабов из Африки, потому что индейцы, как рабочая сила – далеко не самые подходящие кандидатуры для этого.
А в Уругвае вроде тоже преимущественно белое
население, да. Аргентина, Уругвай, Чили, так называемые страны южного конуса Латинской Америки, это белые страны. И как-то вот исторически Аргентина притягивала к себе иммигрантов не только из Испании, но и из Италии, из Франции. Достаточно посмотреть Буэнос-Айрес. Его часто называют латиноамериканским Парижем, потому что архитектура аргентинской столицы явно это плод творчества европейских архитекторов.
То, что мы называем колониальной архитектурой.
Колониальная архитектура, да. И вот туда, в Аргентину, вот с таким, с такой богатой, скажем так, европейской историей, с очень выгодным миграционным законодательством в XIX веке стали устремляться православные верующие, которые не находили своего места в Старом Свете. Но когда они задумались о том, что им нужен храм и нужен священник, они обратились не в свои страны, они обратились к главе самой могущественной православной империи, православного государства того времени, Российской империи. В конце 80-х годов XIX века они написали коллективное письмо императору Александру III с просьбой прислать в Буэнос-Айрес православного священника. Русский царь не только послал священника, но и открыл храм, который был приписан к российской императорской миссии, то есть посольству, говоря современным языком, России в Буэнос-Айресе.
То есть храм был действующий, а он туда просто стал пускать всех желающих?
Нет, он как раз открыл специально. Он направил священника и одновременно открыл храм. Все это было в 1889 году. Это появление первого храма. Это был домовый храм, для которого пожертвовал свой иконостас храм Марии Магдалины в Мадриде, который тоже действовал при российском императорском посольстве. Что интересно, потом этот иконостас оказался у в Антиохийской церкви, в храме Антиохийского патриархата в Аргентине. И несколько лет назад, так промыслительно случилось, был возвращен русскому храму в Мадриде, в испанской столице. Вскоре, в начале 90-х годов 19 века, был назначен в Аргентину настоятелем храма при российском посольстве отец Константин Изразцов. Это фигура легендарная для православия Латинской Америки. Он до начала 50-х годов 20 века нес свое служение, построил храмы не только в других городах Аргентины, помимо Буэнос-Айреса, но и в Уругвае, в Чили, в Бразилии, много путешествовал по региону. И его трудами в 1901 году, наверное, это его самая основная заслуга, в Буэнос-Айресе был открыт полноценный собор Русской Православной Церкви, освященный в честь Святой Троицы. И на его освящении присутствовал сам президент Аргентины, генерал Рока, послы ведущих стран, вся политическая, культурная элита Аргентины. И сейчас этот храм Свято-Троицкий, который, к сожалению, уклонился в раскол, он относился к русско-зарубежной церкви, и когда произошло воссоединение с Московским патриархатом в 2007 году, община храма не признала воссоединение и уклонилась в раскол. Но этот храм признан аргентинцами украшением архитектуры Буэнос-Айреса.
А с этим как-то связано, вот именно с тем, что в Аргентине был центр, что сейчас у Русской Православной Церкви, ну, фактически, это можно назвать епархией, да, если у митрополита Платона титул аргентинский.
Действительно, это полноценная епархия аргентинская. Сейчас, правда, митрополит Платон уже несет служение как года два в Крыму. Он два года новый епископ, молодой, очень деятельный епископ Леонид Горбачев, который был представителем Московского патриархата много лет при Александрийской православной церкви, имеет большой опыт церковно-дипломатического служения. В Латинской Америке даже две епархии русской церкви – русской зарубежной церкви и московского патриархата. Московского патриархата епархия действует с 1946 года. То есть в следующем году мы будем отмечать 70-летие ее существования. И она возникла благодаря указу специальному патриарха Алексея I Симанского, к которому письменно обратилась русскоязычная община Буэнос-Айреса и Аргентины в целом. Вообще, надо сказать, что история православия в Аргентине и вообще в Латинской Америке, она отражает многие события, в частности, трагические события русской истории. Например, вот тоже появление епархии Русской Православной Церкви, Московского Патриархата. Оно возникло, оно произошло не просто так. Когда началась Великая Отечественная война, то тот самый отец Константин Изразцов, так много сделавший для православия в латиноамериканском регионе, после воскресной литургии, это было, по-моему, не в сам день 22 июня, может быть, 24 или 25 числа, он после окончания службы призвал верующих помолиться о победе немецкого оружия над безбожным сталинским режимом.
Ну, это вполне было в духе времени, когда Русская Православная Зарубежная Церковь фактически вполне признавала немецкую, ну, как признавала, поддерживала именно немецкую.
Значительная часть, да. Не все, конечно, но поддерживали, но это вызвало действия отца Константина, вызвали раскол, потому что для многих белых мигрантов, которые, понятно, относились крайне негативно к сталинскому режиму, все равно война была между, не между государствами, не между системами, а между двумя народами. И все равно, естественно, не желали победы Советского Союза. Поэтому часть прихожан покинула храм, сразу встала и ушла после этого призыва. Окормлялась несколько лет при храме Антиохийской Православной Церкви в Буэнос-Айресе. А эта церковь вообще очень сильна в Латинской Америке, учитывая огромное количество эмигрантов, православных арабов, недовольно состоятельных. Там был священник, который в начале 20 века учился в московских духовных школах и хорошо говорил по-русски, и иногда совершал богослужения на церковнославянском языке. Но вот к концу войны эта часть русскоязычной общины, которая так и не примирилась с отцом Константином, обратилась к патриарху Алексею I. Была основана епархия аргентинская и южноамериканская. Направлен туда епископ Федор. И сейчас эта епархия существует. У русской зарубежной церкви также стали возникать епархии, причем куда большем количестве, чем у московского патриархата. Ведь латиноамериканский регион очень обширный регион. Чтобы переместиться из Мехико до Буэнос-Айреса на самолете, нужно часов 9 лету. И одной епархии далеко недостаточно. И у зарубежников была и венесуэльская епархия, и чилийская, перуанская епархия, и аргентинская.
Ну, получается, что у каждого архиерея было в подчинении там, 3-4 прихода, наверное, да?
Епархия стояла. Чуть больше. Приходов было довольно много. Сейчас, в силу разных причин, к 90-м годам прошлого века число приходов зарубежной церкви в Латинской Америке резко сократилось. И количество епархий, которое было, по-моему, было 5, уменьшились до 1. Сейчас тоже у них только южноамериканская епархия 1, и тоже центр находится в Буэнос-Айресе, хотя и правящий архиерей носит титул епископа Каракасского. Но поскольку нет, скажем так, необходимых условий для обеспечения резиденции, проживания и так далее в Каракасе, архиерей находится в Буэнос-Айресе.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире программа «Светлый вечер», и сегодня у нас в гостях Мигель Паласио, историк, публицист, переводчик.
И вы очень много раз рассказываете о православии в разных странах Латинской Америки, но пока не затронули, фактически родную для себя Колумбию.
Родная для меня Колумбия, безусловно.
Да, как там православие? Как оно туда, во-первых, проникло, а во-вторых, Что, как дела с ним там
Алексей
сейчас?
Алексей всю программу спрашивает, как проникло все-таки. Несмотря на то, что ему как-то вроде объяснили, что много европейцев и белых.
Нет, ну про Колумбию конкретно мы не говорили еще, поэтому очень интересно.
Как до туда досочилось, да?
В Колумбию проникало труднее православие, чем.
А может быть, из США туда проникало или нет?
Нет, проникало не из США. В Колумбии, в отличие от Аргентины, как я говорил, где было очень выгодное миграционное законодательство, в начале 20 века, наоборот, были созданы все условия, чтобы мигранты туда не въезжали. Угу. Была довольно закрытая страна. Поэтому, когда волны белой миграции распространялись по всему миру, в частности, по Латинской Америке, вот эта волна не накрыла Колумбию. Угу. Хотя в архивах великого князя Владимира Кирилловича, который много лет возглавлял Российский императорский дом в изгнании, мои коллеги, историки этой семьи Романовых, обнаружили письма с марками из Колумбии. То есть, получается, ему писали почитатели, скажем так, монархисты из Колумбии, что доказывает присутствие какой-то части белой миграции в этой стране. Но ни прихода, ни тем более храма вплоть до самого недавнего времени там создано не было. И вообще в Колумбии сейчас, по разным подсчетам, живет от 1000 до 1500 иммигрантов из России и стран бывшего Советского Союза.
Устроено... За мигранты какой волны?
Это все мигранты последней волны, это 90-х годов, либо 70-е, 80-е годы, скажем так, их называют в Колумбии русские жены.
Мне кажется, извините, мне кажется, эмиграция 90-х годов уже все-таки, наверное, предпоследняя.
Да.
Ну, в общем, да. В общем, да. Целом.
Но вот русских жен довольно много. То есть те русские девушки, которые выходили замуж за студентов, колумбийских студентов советских вузов. А их, в частности, в знаменитом Российском университете Дружбы народов, некогда имени Патриса Лумумбы, было довольно много. Некоторые из них остались, сохранили семьи, некоторые после развода вернулись. Разные истории. Но так или иначе, в какой-то такой церковной жизни полноценной до недавнего времени не было. Хотя, как удалось выяснить, вот исследуя эту тему, у одной балерины, которая, скорее всего, принадлежала к старой волне эмиграции, трудно сказать, какой именно, постреволюционной или той волне, которая началась после Второй мировой войны, так называемые DP, перемещенные лица, вот у нее вплоть где-то до начала 90-х годов в ее квартире совершались богослужения священником, который приезжал из соседних стран. Ну, это все равно была, скажем так, самодеятельность. А в 90-е годы иногда, очень редко приезжал священник из Аргентины, из главного епархиального города. Но вот в 2008 году проводились в Латинской Америке Дни русской культуры, Дни России, которые затронули очень многие страны. К сожалению, не затронули Колумбию. Но тогда митрополит Смоленский Калининградский Кирилл, наш нынешний святейший патриарх, после посещения Венесуэлы совершил такой краткий, по-моему, длившийся всего 2 дня, визит в Боготу. Он встретился с русскоязычным...
Простите, а я...
Вот, да.
Ведь вы, наверное, сейчас правильно сказали. А мы всегда говорили Богота.
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 Правильно говорит Богота.
Ага. Вот будем знать.
Когда-то этот прекрасный город назывался Санта-Фе де Богота, то есть Святая Вера Боготы. Но сейчас ее укоротили только просто до Богота.
Как интересно.
Да, но мы вас перебили, простите.
Вот патриарх, тогда митрополит, 2 дня находился в Боготе, встречался с русскоязычной общиной, совершил водосвятный молебен в торговом представительстве, в бывшем здании торгового представительства России. И так промыслительно, через месяц он был избран патриархом. И на одном из первых заседаний Синода в 2009 году, первом заседании Синода, возглавленных патриархом Кириллом, было принято решение, постановление об открытии прихода Московского патриархата в Боготе. Был назван этот приход в честь одного из самых почитаемых святых русской церкви и для меня это особенно приятно, одним из самых любимых мной святых, преподобного Серафима Саровского. Приход этот действует, своего храма, к сожалению, у него нет. Службы совершаются в храме Константинопольского патриархата, который находится в очень хорошем районе Богаты.
А, простите, все-таки, да. То есть православие другими поместными церквями представлено?
Только Константинопольским патриархатом.
И один храм, да?
Один храм. И есть еще в 2-3 городах тоже общинные приходы без своих храмов. Этот храм был построен на деньги одного богатого греческого иммигранта в 60-е годы. В память он построил его о своих погибших родителях. Это был фактически частный храм, который он, ну, лет, может быть, 15 назад, предчувствуя скорую кончину, передал официально епархии Константинопольской церкви с центра в Мексике, но к чьей юрисдикции также распространяется на Колумбию. И вот при этом храме окормляются, причем значительная, очень большая часть прихожан, именно русскоязычные люди.
А построить свой собственный храм русской церкви довольно тяжело, да?
Тяжело, потому что...
Маленькая община.
Маленькая община, раз, и нет предпринимателей-бизнесменов, которые обладают необходимыми финансовыми ресурсами. В основном русская община, русскоязычная община, правильнее так говорить, потому что это и русские, и украинцы, и белорусы, и так далее, и так далее. Выходцы из всех стран Советского Союза, из многих стран. Это представители интеллигенции, преподаватели университетов, музыканты, играют в очень престижных оркестрах, музыкальных группах, но не обладают, естественно, финансовыми ресурсами, необходимыми для постройки храма. И священника также своего собственного нет. Туда приезжает священнослужитель из Панамы, соседний, который в России тоже как Богату...
Панама
Богота Панама называют, но правильно Панама.
Угу. Как много еще открытий нам предстоит.
Это надо как-то пережить сейчас.
А скажите, пожалуйста, отношения православной церкви католической, я так понимаю, что вполне добрососедские и мирные.
В Латинской Америке вы имеете в виду?
Да, в Латинской Америке, конечно.
Очень добрососедские, причем в случае необходимости во многих странах католическая церковь предоставляла храмы свои для проведения православных богослужений. И вот мне, даже бывая в странах, общаясь с православными архиереями, я наблюдал их прекрасные, очень теплые отношения с местными католическими архиереями. Многие из первых лиц католической церкви в Латинской Америке посещали Россию. Например, вот мне в 2012 году довелось сопровождать здесь кардинала колумбийского Рубена Саласара. Он был 2 недели в Москве, в Петербурге, посещал святые места и остался под очень сильным впечатлением от монастырей, от встреч, встречи с митрополитом Илларионом Волоколамским, вообще от русской духовности, от русской культуры, которая в Латинской Америке, к сожалению, известна очень мало.
Мы про это тоже сейчас поговорим, а только хотелось бы, конечно, узнать, вы говорите русская культура, русская духовность, а в чем проявляется вот эта вот духовность у жителей стран Латинской Америки, которые прихожане католической церкви?
То есть духовность, в чем проявляется у латиноамериканцев духовность?
И правильная ли она? Давайте обсудим.
Нет, я про другое. Но мы же все-таки представляем, ну я, по крайней мере, как-то вот представляю себе христианские страны Европы. Я на американских континентах никогда не был, поэтому мне сложно судить о том, как это выглядит там.
Я по представлению вообще хотела бы поговорить попозже, может быть, подробнее, может быть, не только о том, как католики живут, а в целом, потому что та же Аргентина, ну, Алексей, конечно, блеснул эрудицией, сказал, что она у нас ассоциируется там вот с католической страной.
Я про Латинскую Америку в целом.
Ну, мне кажется, там, в принципе, это танго, прекрасная женщина-президент, футбол.
И то женщина уже уходящая президент.
Ну, все равно прекрасная.
Прекрасная, безусловно.
Да, и вот дальше начинаешь судорожно искать как бы
немецкая эмиграция.
Ну, это твоя широкая эрудиция. Моя туда, может быть, даже не распространяется. Россия, в свою очередь, тоже у многих ассоциируется там с водкой и медведями. И любой, наверное, русский поспорит и скажет, что что-то кроме этого, наверное, есть все-таки в образе страны. Вот про Аргентину я хотела вас попросить продлить вот этот список после танго и футбола и президента.
Именно про Аргентину.
Про Аргентину и про Латинскую Америку в целом.
Ну, Латинская Америка... Она очень-очень разнообразная, я вот уже немножко упоминал об этом. Даже Аргентина и, например, Перу – это два разных мира, две разных системы мироощущения, две разные культуры. Опять же, повторюсь, белая европеоидная страна и страна с очень сильным индейским присутствием. Дело в том, что индейцы до сих пор, несмотря на то, что их как только не принижали, не уничтожали, во времена конкисты, завоевания Латинской Америки было уничтожено 18 миллионов индейцев. Они сохраняют свои традиции, в том числе религиозные традиции. Поэтому в тех же Боливии и Перу можно встретить довольно много общин, которые продолжают исповедовать доиспанские культы, существовавшие еще до Рождества Христова.
Это шаманские языческие культы, да?
Это больше даже шаманизм, чем язычество. Такая у них довольно интересная религиозная система, но, конечно, абсолютно не пересекающаяся с христианством. Хотя есть много индейцев, христиане, и даже есть священники католические, у которых в лице явно видно, что это люди с индейского происхождения. Есть даже тенденция у некоторых православных, вот опять вернусь от латиноамериканских католиков к латиноамериканским православным, чтобы, ну, как-то придать некий такой национальный колорит латиноамериканскому православию, сделать, может быть, его даже более естественным присутствие на Латинской Америке. Там иконы, вот я сам видел икону Богородицы, где явно индейские черты лица у нее, глаза, скулы, то есть такая индейская Богородица православная. Ну вот, что касается Аргентины, которая вас так интересует, да, это страна, конечно, с очень малочисленным присутствием индейского населения. Страна, которая всегда, я бы сказал, вот жила надеждой, начиная даже с самого появления названия Аргентина. Когда европейцы, испанцы появились, это было начало XVI века, у реки Рио-де-Ла-Плата, это главная река Аргентины, они рассчитывали, были уверены, что они найдут там серебро. Поэтому они саму реку назвали Рио-де-Ла-Плата, это по-испански река, серебряная река, и Аргентине дали название Аргентум, латинское название серебра. Ничего они там не нашли, приостановили ее изучение примерно наполовине вот страны. Вот если представить Аргентину, да, вот идти с севера на юг, поэтому Пампа, которого в России, опять же, ошибочно пампасами называют, осталась крайне мало исследованной и мало изученной. В Аргентине обосновалось довольно много иммигрантов из Испании и Италии. Итальянский след там виден даже в языке. Потому что испанский, аргентинский, как и у многих стран латиноамериканских, он отличается от кастильского, то есть испанского и испанского.
А простите, я знаю, что в Соединенных Штатах, например, жители стран Латинской Америки называют именно испаноязычными. Ну, то есть вот не как мы там латиноамериканцы говорим, а они вот именно, я не воспроизведу...
Испаник, да.
Испаник, да.
Да, их называют испаноязычные, причем в самих Штатах есть язык свой даже для латиноамериканцев, спенглиш, то есть такая смесь испанского и английского, на котором говорят очень многие жители южных штатов США. Вот. Но действительно, у каждой страны Латинской Америки есть свой акцент, поэтому когда ты слышишь человека, можно безошибочно определить, из какой страны он происходит. Но вот самый чистый испанский язык среди латиноамериканских народов, и это признано Королевской академией языка в Испании, это у колумбийцев. Не случайно Габриэль Гарсия Маркес, великий колумбийский писатель, нобелевский лауреат, которого очень любили и любят в России, читают, как, наверное, нигде в мире, его книги признаны эталоном современного испанского языка. Ну, возвращаясь к Аргентине. Когда там
Я бы уже к Колумбии, честно говоря.
Да, но я не могу. Когда прекрасная дама просит рассказать про Аргентину, я не могу не закончить хотя бы кратко. Да, про эту замечательную страну, которая всегда себя воспринимала как посольство Европы, Латинской Америки. Я не буду говорить, хорошо, это плохо. По-разному относятся ее соседи к этому. Но в силу своего такого исторического происхождения, да, в силу своей европеоидности, повышенной, я бы так сказал. И не случайно именно там В устах аргентинского философа и писателя Сармьенто в начале XIX века родилась теория варварства и цивилизация, одна из концепций становления латиноамериканской цивилизации. То есть все индейское, доиспанское – это олицетворение варварства, и все, что принесли европейцы, культура, язык, религия и так далее, это олицетворение цивилизации. Для XX веке, конечно, аргентинскую историю, аргентинскую культуру определили такие имена, как Хорхе Луис Борхес, писатель сложный, во многом, согласитесь, европейский, конечно, да, не случайно он провел значительную часть жизни в Европе, великий библиотекарь, ну и, конечно же, другая прекрасная леди Эвита Перон, жена аргентинского диктатора Хуана Перона, которая умерла в 33 года, это от онкологии, это самая известная женщина Латинской Америки.
Дорогие друзья, в гостях у нас сегодня Мигель Паласио. Говорим про Латинскую Америку и про православие в Латинской Америке, и про культуру стран Латинской Америки. В этой студии также Лиза Горская и Алексей Пичугин. И буквально через минуту мы сюда вернемся. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».